Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В деле о российских шпионах появился загадочный 12-й агент. Муртаза Рахимов готов покинуть пост президента Башкирии. Нобелевский лауреат Эли Визель ведет кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. Испания принимает высланных кубинских диссидентов. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в деле о разоблачении в Соединенных Штатах группы российских шпионов появился новый персонаж. Арестован еще один подозреваемый, 12-й по счету. Сообщается, что гражданин России 23 года. Расследование началось прошлой осенью, имя задержанного не называется. О продолжении шпионского скандала рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Первой об аресте 12-го агента-нелегала сообщила более чем серьезная газета «Wall Street Journal». Речь идет о 23-летнем гражданине России, имя и фамилия которого пока не сообщается. Служба контрразведки Федерального бюро расследований следила за этим человеком почти с момента его прибытия в Соединенные Штаты в октябре 2009 года, когда возникло подозрение, что он входит в группу российских агентов. Его виза на въезд в Америку датирована августом 2009 года. Сообщается, что поскольку за короткий срок Федеральному бюро расследований не удалось собрать достаточно веских улик о его шпионской активности, чтобы предъявить ему обвинение и передать дело в суд, американские власти решили аннулировать его визу и депортировать из страны. Виза была аннулирована 26 июля, за день до того, как были арестованы 10 других российских агентов. 11-й был арестован на Кипре, отпущен до суда под денежный залог и исчез. В американских средствах массовой информации нового 23-летнего агента называют 12-м. Место его содержания под арестом не сообщается. Говорится, что его дело стоит несколько особняком от предыдущих, поэтому он не был сразу присоединен к общей группе. В связи с продолжением шпионского скандала американские эксперты задают два вопроса. Все ли агенты этого уровня, внедренные российской службой внешней разведки, раскрыты? И будет ли эта служба продолжать засылать новые группы, несмотря на перезагрузку американо-российских отношений? Многие американские политические обозреватели считают, что раскрыты далеко не все, и что засылать новых агентов Россия не перестанет. Не забывают авторы аналитических материалов и о том, что в деле о российских агентах-нелегалах фигурируют сотрудники российского посольства в Вашингтоне, представительства Российской Федерации при ООН и консульства России в Нью-Йорке. Предположение американских экспертов, что у Федерального бюро расследований, кроме обмененных 10 российских агентов, есть в запасе кое-что еще, оправдались. И не оправдались надежды руководства Соединенных Штатов и России, что обменом 10 на 4 инцидент будет исчерпан. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Запутанная история пропавшего ядерного физика из Ирана Шахрама Амири, который по одним данным бежал в Соединенных Штатах, а по другим был похищен американскими спецслужбами, получила новое продолжение. Вчера вечером человек, представившийся Амири, появился в посольстве Пакистана в Вашингтоне и попросил убежище. Представитель пакистанского министерства иностранных дел в интервью «Радио Свобода» подтвердил это сообщение, не приведя других подробностей. Сообщается, что делом этого человека занимается секция посольства, представляющая интересы Ирана. Напомним, что между Соединенными Штатами и Ираном нет дипломатических связей со времен Исламской революции 1979 года. СМИ в Тегеране сообщают, что Амири просят переправить его в Иран. Иранские власти утверждают, что ученый был похищен во время паломничества в Саудовскую Аравию в прошлом году. Соединенные Штаты отрицают это. Появлялись сообщения западных СМИ, что Амири бежал в Соединенные Штаты. За последние месяцы в интернете появилось несколько видеообращений человека, называвшего себя Амири. Они противоречили друг другу. В одном говорилось о похищении, в другом, что он свободно живет в Америке. Что же произошло, и могли ли Соединенные Штаты получить от Амири какие-либо сведения об иранской ядерной программе, которая, как опасаются многие, имеет тайной целью создания ядерного оружия? Об этом международный обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина размышляет в беседе с Валентином Барышниковым.
Давайте начнем с того, что это достаточно молодой человек. Он родился в 1975 году в городе Кум в религиозном центре шиизма. И По всем данным, он работал в университете Малек Аштар в Тегеране. Работал он, по одним данным, в качестве действительно ученого-физика, ядерщик, по другим данным, просто как исследователь, поскольку он, в принципе, еще молод, конечно. И этот институт связан с Революционной гвардией. Этот институт под подозрением, его директор под подозрением и под санкциями. Он, причем еще самые первые санкции его коснулись. Так что какую-то информацию он знать мог, если это на самом деле тот самый человек. А теперь вот об этой истории. Знаете, что в ней интересно? Человек пропал в июне 2009 года. Пропал действительно в Саудовской Аравии во время паломничества. Иран заговорил о том, что его выкрали Соединенные Штаты только в сентябре прошлого года. Приблизительно в то же самое время возникла информация о новом ядерном объекте в городе Кум, под городом Кум.
Да, и
Кум.
Тут вот об этом совпадении таком, пропажа этого ядерного физика и появление информации о этом заводе Кум секретном, всех навела на предположение, что, может быть, это он и есть.
Именно так, именно так. И как бы все тогда говорили, что поскольку этот человек убежал вместе с лэптопом, в котором содержалась информация, то есть тогда ходили и такие спекуляции, то, значит, в этом лэптопе содержалась какая-то информация. Проблема в том, что никакой информации, кроме вот этого объекта в городе, под городом Кум, за это время не всплыло, или, по крайней мере, мы ее не знаем. Она не всплывала ни в МАГАТЭ, ни в каких официальных средствах информации. И еще одна проблема в том, что об объекте в городе Кум в свое время говорил Совет Иранского Сопротивления. Это организация, которую некоторые правительство считает практически террористической, но на самом деле это политическое крыло этой организации никак не связано ни с каким терроризмом. В течение уже многих-многих лет именно эта организация по своим каналам собирает информацию о ядерной программе и о ракетной программе Ирана. И, например, завод в Натанце, на котором сейчас происходит обогащение урана до 20% в Иране, завод в Натанце тоже был вскрыт именно этим советом в свое время, и сначала долгое время это все опровергалось и иранской стороной, и даже МАГАТЭ в какой-то момент начала опровергать эту информацию, а потом вскрылось, что действительно все-таки так оно и есть. Вот о Куме совет сопротивления тоже говорил. Возможно, что этот физик, в данном случае, опять-таки, мы руководствуемся просто какой-то логикой развития событий, а не информацией, но возможно, что этот физик не предоставил Соединенным Штатам никакой информации. Кстати, последние новости из США агентство цитирует на условиях анонимности, правда, официального представителя Госдепартамента, который говорит, что Амири приехал добровольно и уезжает добровольно из Соединенных Штатов. Еще один повод для спекуляции состоит в том, что Иран всегда с большой радостью торговался пленными. И, может быть, российско-американский опыт сейчас натолкнул его на то, чтобы каким-то образом заполучить обратно этого самого человека из состава ученых-ядерщиков, физиков. И дело в том, что в Иране находится как минимум трое американских
граждан. Речь идет, видимо, о тех туристах, которые случайно попали.
И вот, как ни странно, 3 недели назад вдруг всплыла какая-то информация, что Иран готов обменять их на иранских граждан, желающих вернуться в Иран. Но потом эта информация была опровергнута, но я хочу напомнить, что недавно такой же обмен, хотя неофициально никто не подтверждал, что это обмен, произошел между Францией и Ираном.
О деле иранского ядерного физика Шахрама Амири говорила Ирина Лагунина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Дагестане были задержаны 6 женщин, которые, по сообщению Национального антитеррористического комитета, были подготовлены для совершения терактов в центральной части России. 4 задержанных – вдовы убитых ранее лидеров боевиков. Еще 2 привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия и числились пропавшими без вести. По информации комитета, у всех изъяты прощальные письма к родственникам. Среди задержанных также 2 мужчин. Один подозреваемый
подозревается в причастности к терактам в московском метро 29 марта, в результате которых погибли 40 человек и десятки были ранены. По мнению экспертов, успех операции свидетельствует не столько о хорошей работе российских спецслужб, сколько об увеличении вооруженных групп, готовящих теракты и нападения на сотрудников правоохранительных органов. Возникли и сомнения в точности официальной информации о задержании. Над тем и работала корреспондент «Свободы» Лейла Гениатуллина.
В информационном сообщении Национального антитеррористического комитета говорится о том, что во время обыска по адресу, где находились подозреваемые, были обнаружены и изъяты два пистолета Макарова, два пояса, которые могут быть использованы для совершения террористического акта путем самоподрыва, большое количество предметов для изменения внешности, религиозная литература о джихаде, а также записные книжки с номерами автомобилей сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, у задержанных изъяты прощальные письма к родственникам, в которых выражается желание проститься с жизнью, и даются наставления сестрам следовать их пути. Однако, как пишет российское издание «Коммерсант», правозащитники утверждают, что у задержанных нашли не пояса шахидов, а так называемые разгрузки, которые силовики используют для переноски боеприпасов и гранат. Что же касается записок смертниц, то речь, возможно, идет о письмах-завещаниях, который должен иметь на случай внезапной смерти каждый правоверный мусульманин. Представитель правозащитного центра «Мемориал» Махачкале Заур Газиев не уверен в полной невиновности женщин, задержанных накануне в Дагестане.
Как правило, жена лесного брата, как у нас называют, человек, который был в лесу, они все очень плотно между собой связаны, как правило. Из этого круга очень редко кто-то уходит. И если вот мы знаем, что человек был в подполье, и жена его там тоже с ним рядом была, и как раз знала о делах, которые делает ее муж, да, очень сомневаюсь, что они не причастны. Вот, с одной стороны, я понимаю, что, наверное, я как-то вас удивлю, потому что я правозащитник, но тут надо смотреть правде в глаза. Мы не знаем о степени невиновности этих людей. Но то, что они наверняка где-то пособничали, очень может быть. И сейчас, как в случае с Шамилем Газиевым, когда мы подбежали все хором его спасать, а потом выяснилось, что человек 2 недели перемалывал 2 мешка селитры у себя дома на кофемолке. Вот в этой ситуации я, если не валял, попасть не хочу. Поэтому я не тороплюсь с выводами. Мы подождем, что скажет следствие, а мы послушаем, что говорят их родственники. Но, опять-таки, вот так однозначно бежать и кричать на весь свет, трубить о том, что опять схватили невиновных, я бы сейчас не стал.
По мнению члена правозащитного центра «Мемориал» в Махачкале Заура Газиева, главный вопрос, на который в данном случае надо найти ответ представителям власти, почему люди уходят в вооруженные подполья и выбирают путь терроризма. Политолог, в прошлом консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов, комментируя задержание 6 женщин, которых, по сообщению Национального антитеррористического комитета, готовили для совершения терактов, и 2 мужчин, один из которых подозревается в причастности к взрывам в московском метро в марте этого года, сказал в интервью «Радио Свобода», что не следует забывать о том, что терроризм – это прежде всего идеология.
Но мы об этом забываем, и мы делаем упор только на силовую составляющую. Если нет идеологии, борьба с терроризмом абсолютно бессмысленна просто, потому что вы никогда терроризм не победите. Только идеология должна быть. А идеология появляется исключительно в открытом обществе. Только оно может противостоять идеологии терроризма. У нас этого пока нет. Какая идеология может бороться с терроризмом? Вот, допустим, та идеология, то устройство общества, при котором я выбираю себе власть. Я выбираю. И эта власть подотчетна мне, как избирателю. Если я доволен этой властью, я ее поддерживаю. Если я же недоволен этой властью, мне не надо идти в лес и становиться смертником. У меня есть свободная пресса, независимый суд, многопартийность. Вот в обществе, в котором этого ничего нет, оно рождает вот этих вот террористов и терроризм.
Как вы считаете, каковы перспективы вот этого следствия? Такие процессы проходят без суда присяжных. Вызовет ли вот такой процесс широкую общественную дискуссию? Как-то будет он широко освещаться в прессе или этого не допустят? И как-то так вот втихаря осудят, вынесут им приговор и собственно, все.
Вы знаете, скорее всего, будет вот последнее, что вы говорите. Вы очень, так знаете, очень метко заметили. Втихаря вынесут приговор, осудят и все. Потому что широкое публичное обсуждение не в интересах этой власти.
С мнением политолога, в прошлом консультанта фонда «Антитеррор» Руслана Мартагова, не согласен главный редактор сайта агентуры РУ Андрей Солдатов. Он считает, что в интересах российской власти сделать этот процесс максимально публичным.
Дело в том, что сейчас мы все равно сталкиваемся с тем, что информации недостаточно, потому что по одним данным, то, что было заявлено НАКом, на них найдены пояса шахидов, по другим данным, это были разгрузки, то есть версия шахиды, когда в данном случае уходит на задний план, просто речь идет о том, что они могли участвовать в вооруженных формированиях, это совершенно разные истории, да, и поэтому я думаю, очень многое, а в том числе в том, как федеральные силы будут думать, как освещать этот процесс, будет зависеть от того, кем же все-таки окажутся эти женщины, будущими террористками или участниками незаконных вооруженных формирований. Если окажется, вот версия шахидка как-то найдет некоторое подтверждение, то я думаю, что это в интересах прежде всего властей, а максимально широко проводить этот процесс, тем более, что его можно будет проводить не в Дагестане, а здесь, и, в общем, здесь есть разные варианты, потому что, ну, понятно, что сейчас Дагестан-то такое одно из главных мест, где нужно заниматься пропагандой, нужно заниматься борьбой за сердца и умы. И, в общем, по моим ощущениям, по моим разговорам с сотрудниками спецслужб, вроде бы там это начинают понимать. Поэтому я думаю, что если их позиция спецслужб будет достаточно сильной, они постараются максимально использовать этот информационный повод для того, чтобы максимально крутить эту историю. Если все-таки доказательства будут достаточно серьезными, они пойдут даже на то, что в суде будут высказаны всякие нелицеприятные вещи.
Что вот все-таки за этим стоит, за этой операцией? Как вы думаете, российские спецслужбы начали лучше работать или что-то все-таки другое?
К сожалению, я не думаю, что этот успех обязан только тем, что российские спецслужбы стали лучше работать. Я боюсь, что это в том числе свидетельство растущего количества молодежи, которая вовлечена в эту деятельность, и просто их настолько много, и, в общем, в Дагестане все прекрасно знают, в каких именно селах, в каких местах так называемые молящиеся превалируют, и где люди с более экстремистскими взглядами начинают брать под контроль мечети. И все это становится настолько, в общем, такой картиной, в которой мы видим такое большое количество участников, что в конце концов находится и место для спецслужб, которые там вылавливают некоторое небольшое количество тех людей, которые в этом всем участвуют. Я боюсь, что это скорее свидетельство растущих проблем.
Рассказывал главный редактор сайта агентуры.ру Андрей Солдатов. В связи с задержанием шестерых женщин, которых, по мнению Национального антитеррористического комитета, подготовили для совершения терактов, вспоминается и другое сообщение комитета. На прошлой неделе первый замруководителя НАК Евгений Ильин заявил журналистам, что дела других подозреваемых в организации терактов уже переданы в суд. Однако, согласно информации в российской прессе, в Мосгорсуде единственном месте, где можно судить тех, кто причастен к взрывам в московском метро, таких дел до сих пор нет. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Лауреат Нобелевской премии мира писатель Эли Визель в интервью «Радио Свобода» обратился к российскому правительству и американским бизнесменам. Оба адресата, по мнению Визеля, способны приблизить освобождение Михаила Ходорковского. Эли Визель – бывший заключенный Освенцима и Бухенвальда, лауреат Нобелевской премии 1986 года за приверженность тематике, посвященной страданиям еврейского народа и жертвам нацизма. В 80-е годы он был председателем Американского мемориального совета по Холокосту. Несколько десятилетий преподает в ведущих американских университетах. Сейчас профессор гуманитарных наук Бостонского университета. В конце июня, во время визита президента России Медведева в Соединенные Штаты, Эли Визель с супругой устроили в Нью-Йорке званый обед, на который пригласили около 30 американских общественных и политических деятелей, юристов и правозащитников. Вместе они пытались найти способ вызволить Михаила Ходорковского, которого единодушно признали политзаключенным. Своими планами Эли Визель поделился с корреспондентом «Радио Свобода» Еленой Власенко.
Давно ли вы следите за судьбой Михаила Ходорковского и Платона Лебедева?
2-3 года. В Америке меня посетили мать Михаила Ходорковского, Марина Филипповна Ходорковская, и его сын, Павел Ходорковский, старший сын Михаила Ходорковского, в 2003 году приехал в США учиться, но вынужден был остаться в Америке, поскольку опасается давления со стороны российских властей. Мы с женой были очень тронуты их словами. И разве можно испытать нечто другое, когда мать и сын умоляют о справедливости? После этой встречи мы оказались вовлечены в судьбу Михаила Ходорковского. Званый обед был задуман для того, чтобы пробудить сочувствие и в других людях. Кажется, нам это удалось. Я уверен, что сегодня каждый, кто имеет отношение к правозащитной деятельности, не должен забывать о тех, кто находится в тюрьме. Тем более так долго, как Михаил Ходорковский. Слишком долго. И я прошу российское правительство освободить его. Хватит.
Как и когда вы поняли, что Михаил Ходорковский политический заключенный?
Разумеется, я понял это не только под впечатлением встречи с его матерью и сыном. Я изучал документы. Всякому, кто хоть сколько-нибудь представляет всероссийскую действительность, ясно. Арест Михаила Ходорковского, признание его виновным, не к закону имеет отношение к политике. Факт заключается в том, что Михаил Ходорковский, пожалуй, единственный российский олигарх, который посмел противостоять Путину. Вот и все. Но я хочу верить, что Россия теперь изменилась.
На званом обеде, который вы организовали во время визита в США президента России Дмитрия Медведева, вы заявили о начале кампании за освобождение Михаила Ходорковского. Этот обед – первое мероприятие в рамках кампании. Что еще планируется?
Были и раньше мероприятия. Пару лет назад я был на обеде, где присутствовали в основном юристы, американские и российские. Мы говорили о Ходорковском. Многие люди были обеспокоены его судьбой с самого дня ареста. И с тех пор публично и последовательно свое беспокойство выражают. Под кампанией обычно подразумевают некий штаб, где каждый день работают люди ради одной цели. Всего этого у нас нет. Поэтому нет и кампании в привычном смысле этого слова. Хотя, возможно, именно такую кампанию мы должны проводить. Пока же мы просто призываем людей делать все, что они могут, использовать все свои ресурсы, чтобы помочь человеку выйти на свободу.
Вы посетите процесс в Хамовническом суде, когда будете в Москве?
Конечно. Если бы я сегодня оказался в Москве, первым делом пошел бы в суд. Пока я связан обязательствами здесь, в том числе в Бостонском университете, где преподаю. Но если окажусь в Европе, по крайней мере, на несколько часов, попытаюсь вырваться в Москву и пойти в суд.
Ричард Аллен, бывший советник по внешней политике президентов США Ричарда Никсона и Рональда Рейгана, призвал вас пригласить на званый обед президента Барака Обаму и заручиться его поддержкой в борьбе за освобождение Михаила Ходорковского. Удалось?
С президентом я нахожусь в близких отношениях и, боюсь, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Это между нами, мной и президентом.
Политологи и журналисты отметили, что президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев в ходе визита последнего не говорили о правах человека. Как вы думаете, не тревожить эти темы – это правильный подход к перезагрузке отношений между Россией и США?
Они говорили о правах человека раньше и, уверен, поговорят в будущем. Всякий раз, когда президент Обама выступает, он говорит и о правах человека.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев в тюрьме. Сергей Магнитский умер в колонии. Каждый день мы слышим о нарушениях прав человека на Северном Кавказе. И всего этого как будто недостаточно, чтобы американские и европейские инвесторы, бизнесмены, политики, например, начали бить тревогу. Почему?
Несколько недель назад в Нью-Йорке было важное мероприятие – Нью-Йоркский форум, где собрались многие крупные бизнесмены. Я бы хотел обратиться к их сообществу с просьбой использовать свое влияние и влияние своих зарубежных коллег, чтобы приблизить освобождение Михаила Ходорковского и помочь всем жертвам нарушений прав человека в России.
На вопросы Елены Власенко отвечал писатель, лауреат Нобелевской премии Эли Визель. Сегодня стало известно о готовности президента Башкирии Муртазы Рахимова досрочно уйти в отставку. Об этом мы поговорим в итоговом выпуске программы «Время свободы» сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Британские власти лишили подданства Великобритании Анну Чапман, одну из депортированных из США на прошлой неделе российских агентов. В Министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что были вправе принять такое решение, исходя из общественных интересов. В Ингушетии и Чечне в перестрелках убиты 5 боевиков. По информации ингушского МВД, станица Орджоникидзевская Сунжинского района. Милиционеры пытались остановить машину, находившуюся в ней. 3 боевика начали стрелять и ответным огнем были убиты. Еще 2 боевика были убиты сегодня на юге Чечни в ходе спецоперации в горах Веденского района вблизи селения Элистанжи. Правозащитному обществу «Мемориал» отказано в рассекречивании материалов Катынского дела. Как сообщил сегодня координатор польской программы «Мемориала» Александр Гурьянов, официальный отказ поступил из Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. Комиссия отметила, что необходим запрос из государственного органа, каковым правозащитное общество не является. В Москве сегодня обжалован приговор организаторам выставки «Запретное искусство». Они были признаны виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве и приговорены к штрафу. Таганский районный суд Москвы в понедельник оштрафовал Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева на 200 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Защита просит Московский городской суд отменить приговор и прекратить уголовное дело. Соединенные Штаты заявили, что иранский ученый Шахрам Амири, который, как утверждает Тегеран, год назад был похищен сотрудниками американских спецслужб, может беспрепятственно вернуться на родину. На юге Афганистана убиты трое британских военнослужащих, четверо ранены.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Дмитрий Волчек. Президент Башкирии Муртаза Рахимов, чья досрочная отставка ожидается в ближайшее время, начал консультации по возможным кандидатурам на пост главы региона. Эксперты называют одного из основателей и руководителей компании «Лукойл» Ралифа Сафина, члена совета директоров «Русгидро» Рустема Хамитова и сотрудника администрации президента России Радия Хабирова. Кремль продолжает курс на омоложение глав региона. Муртазе Рахимову, правившему в Башкирии 17 лет, сейчас 76. Продолжит тему Любовь Чижова.
Президент Башкирии Муртаза Рахимов, срок полномочий которого истекает в 2011 году, может покинуть свой пост досрочно. Косвенным подтверждением того, что у Рахимова в очередной раз испортились отношения с Кремлем, служит серия репортажей на центральных телеканалах о деятельности его сына Урала Рахимова, который был депутатом местного парламента, занимался бизнесом и считался неофициальным преемником своего отца на президентском посту. После вышедшей на НТВ программы «Максимум», в которой ведущий назвал Урала Рахимова загребущим, обвинил в коррупции, вымогательстве и присвоении государственного имущества, Рахимов-младший ушел из депутатов и, как пишут некоторые СМИ, уехал за границу. О политическом будущем Рахимова-старшего в эфире «Радио Свобода» рассуждает политолог Михаил Виноградов.
Я думаю, что есть две версии ситуации вокруг Урала Рахимова. Первая версия – то, что Муртаза Рахимов демонстрирует, что он услышал сигнал с федерального уровня, готов к компромиссам, готов к торгу, но, тем не менее, не хочет ни досрочно уходить в отставку, ни отказываться от сценария преемника. Поэтому он идет на уступки, понимая, что к Уралу Рахимову много претензий и публичных, и непубличных, но остается игроком. Вторая версия, менее выигрышная для Муртазы Рахимова, она показывает, что пришлось пожертвовать неприкосновенностью фактической, которую так или иначе статус депутата предоставляет, вне зависимости от формальных аспектов. И возможная конфронтация, которая будет уйти у федеральной власти и Муртазы Рахимова, не будет сопровождаться какими-то обязательствами по неприкосновенности ближайшего окружения нынешнего башкирского президента.
Башкирский политолог Альберт Мифтахов считает, что досрочная отставка Муртазы Рахимова – вопрос решенный. Он называет имена возможных кандидатов на пост президента Башкирии. Это бывший руководитель администрации президента республики, поссорившийся с Муртазой Рахимовым Радий Хабиров и член совета директоров компании «Русгидро» Рустем Хамитов.
Я ожидаю, честно говоря, очень многих изменений. И в кадровой политике, в экономике, что, наконец, экономикой будут заниматься, а не только рассказывать, что у нас тут все лучше, чем в других местах. В национальной политике. Я ожидаю того, что Башкирия будет более плотно вписана в российскую систему, вообще России, экономическую, политическую. Потому что мы живем, конечно, сейчас как бантустан такой, анклав.
Возможно ли какие-то волнения в связи с тем, что в Башкирии поменяется власть? Некоторые СМИ пишут о том, что в республику отправляются отряды специального назначения.
Но они уже приехали, тут учения какие-то проводят. Но я так понимаю, это не на предмет того, что вот у нас выйдут вдруг люди. Люди сами не выйдут, если их не организуют работать администрации районов и городов. А по большому счету, так если серьезно говорить, волнения, если и будут, то такие же, вот как когда Испания чемпионом мира стала. То есть радоваться, наверное, люди будут больше, чем переживать.
А есть какие-то прогнозы, кто может занять пост президента Башкирии?
Говорят очень много чего. Но реально, я считаю, из очень многих составляющих две кандидатуры. Хамитов Рустам Закиевич и Хабиров Ради Фаритович. Но, на мой опять-таки взгляд, у Хамитова побольше шансов, чем у Хабирова. Потому что, во-первых, у Хамитова все-таки побольше опыт хозяйственной работы, а нам сейчас нужно здесь хозяйственной работой заниматься. Во-вторых, Хабирова уж очень боятся наши местные тут элиты, вот язык не поворачивается, да, элиты, да, местные. То есть те, кто сейчас был при делах, при кормушках, при руководстве, при Рахимове, И в тот период, когда вот Хабирова тут такая травля началась, они активное участие в этом принимали. Хабиров слишком хорошо про них все знает.
Чем запомнятся годы правления Муртазы Рахимова?
Хвастовством. То есть у нас здесь совершенно нормальным политическим тоном стало, что бы ни случилось, тройня родилась в семье. Главврач больницы говорит, это только благодаря тому, что вот Муртаза Губайдулла с утра до ночи заботится о родовспоможении, о детях, там, о матерях. И вот они, вот тройня родилась. Только благодаря вам живем, работаем и лучше, чем в других регионах.
Говорил башкирский политолог Альберт Мифтахов. Сотрудник московского центра Карнеги Николай Петров считает, что при смене власти в Башкирии могут произойти беспорядки и прогнозирует, как будет складываться политическая ситуация в республике.
Я думаю, что то, что мы видим сейчас, это уже заключительная стадия очень долго идущей борьбы между Москвой и Уфой за замену Муртазы Рахимова на посту главы Башкирии. Мне кажется, вот эта последняя стадия борьбы, она началась месяц назад, когда в Уфе был проведен всемирный курултай Башкир, и когда довольно жестко прозвучали заявления относительно того, что замена лидера Башкортостана на кого-то не из республики, это унижение для всех башкир и так далее. И трудно сказать, это просто вышло на поверхность, та борьба, которая подспудно все время шла, или это был некий ход лидера Башкортостана, но с тех пор как бы активизировалось противостояние, был целый ряд очень жестких критических статей о Рахимове и Рахимовых в центральных газетах, последовали судебные дела и так далее. И вот сейчас, мне кажется, с отказом Урала Рахимова, который, по-видимому, уехал из республики и находится сейчас в Европе от депутатского мандата, мне кажется, что это уже реализация какого-то пакетного соглашения относительно того, с чем клан Рахимовых уходит от власти.
Некоторые СМИ сообщают о том, что в Башкирию отправляются отряды специального назначения для пресечения волнений в регионе в связи со сменой власти.
Волнения возможны всегда и везде, особенно там, где речь идет об этнических республиках, и я бы напомнил, что в Хакасии, которая абсолютно несравнима с Башкирией, в том числе и потому, что доля этнических хакасов там в 3 раза меньше, тем не менее, еще в 90-е годы, когда был избран, не назначен, а избран этнический русский главой Верховного их Совета, были очень серьезные этнические волнения. Башкирия – это гораздо более серьезная республика.
Но можно назвать какие-то имена? Вот кто может быть назначен президентом Башкирии?
Вы знаете, я бы не хотел называть имена, они известны, они фигурируют, есть список целый из нескольких имен. Это люди, которые в разное время и по разным причинам конфликтовали с Муртазой Губайдуловичем Рахимовым и переехали после этого в Москву, и люди, которые имеют башкирское этническое происхождение из федеральной политической элиты и тоже могут быть использованы в этой роли.
Это было мнение политолога Николая Петрова. Эксперты считают, что Кремль продолжает курс на омоложение российских глав регионов. За последний год в отставку ушли 2 крупных руководителя эпохи Бориса Ельцина – бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель и экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Специалисты полагают, что вслед за главой Башкирии Муртазой Рахимовым в отставку может быть отправлен мэр Москвы Юрий Лужков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И у нас в студии директор татаро-башкирской службы Радио Свобода Рим Гельфанов. Рим, здравствуйте. Вот интересно, сравните недавний уход Минтимера Шаймиева и предстоящие Муртазы Рахимова. По-разному ведь Кремль решил эти 2 проблемы. С Шаймиевым, кажется, получилось проще. С Рахимовым пришлось действовать вот так через сына. Почему?
Ну, пока Рахимов еще не ушел, к этому времени у нас нет информации, что он как бы ушел в отставку. Но вы правы, да, когда говорят о национальной политике в России, обычно Татарстан и Башкортостан ставят вместе, хотя ситуация там и экономическая, и этническая, внутриполитическая совершенно разные. Что касается Шаймиева, он, конечно, тоже, не скажу, что с большой охотой, видимо, ушел из власти, но просто понял, что это как раз подходящее время, когда он может что-то и свое предложить, и чтобы это было воспринято Москвой в какой-то степени. А в Башкирии дела шли довольно долго, и противостояние между Московским Кремлем и официальной Уфой достигла, видимо, уже критической массы, и просто у федерального центра сейчас не осталось другого выбора. как пойти именно по этому пути. Хотя Муртаза Рахимов уходил в кавычках столько раз, что и на этот раз некоторые эксперты сомневаются, может быть, просто вся эта игра еще затянется.
Ну, есть ощущение сейчас, что все-таки заключена некоторая сделка во время встречи Рахимова с Сергеем Нарышкиным. Как вы видите контуры, параметры этого соглашения достигнутого?
Судя по тому, что это дело не афишируется, хотя официально УФА признала, что были консультации, и Муртаза Рахимов действительно заговорил о возможности ухода. Условия ухода, видимо, не очень-то в пользу Рахимова, потому что ситуация в республике, как я сказал, уже доведена до такого предела, что Рахимов не имеет возможности что-то диктовать Москве. И я бы сказал, что это особенно ясно на фоне той информационной артподготовки, которую провела на этот раз федеральный центр. Оно и раньше было, скажем, статьи о коррупции в Уфе публиковались и раньше, это не новость, но все это было на уровне каких-то маргинальных интернетовских изданий. А сейчас, вот только в последние полмесяца, в это включилась российская газета, Первый канал, НТВ, то есть уровень медиа совершенно другой.
Ну, вы сказали, что ситуация доведена до предела. Давайте попробуем охарактеризовать эпоху Рахимова, которая, как нам кажется, все-таки близка к завершению. Ведь это не была как бы монолитная эпоха, было несколько этапов. Вот давайте вспомним их.
Рахимов был у власти довольно долго, примерно как и Шаймиев. И они пережили, по крайней мере, два президента – Ельцина и Путина, и сейчас третий президент, как бы российский. Конечно, с каждым из них у них были свои отношения. Эпоха была другая, скажем, во время Ельцина, совершенно другая эпоха во время Путина. Сейчас, когда Медведев объявил свою модернизацию и хочет иметь у региональных властей примерно, как и он сам, такого же уровня мышления. Ситуацию в Башкортостане коротко не охарактеризуешь, потому что там ситуация была более сложной, чем в Татарстане. Именно, мне кажется, из-за этнической составляющей. Потому что в Татарстане оно более-менее ясно. Там татары и русские, притом татары, которые довольно долго жили с русской общиной в Татарстане, то есть никаких национальных проблем, конфликтов не было. В Башкортостане немного другое, потому что там не то, что башкиро-русские отношения, там больше башкиро-татарские отношения влияли на положение элиты. Рахимов выбрал удачную для себя позицию, он стал ярким как бы проявитель именно башкирской части населения. Он защищал именно интересы башкирской элиты и в укор татарской, и это создавало в республике дополнительные проблемы.
Следите ли вы за судьбой Урала Рахимова в вашей редакции? Известно ли вам что-нибудь о его местонахождении? Действительно ли он покинул страну?
Есть информация, что он уже довольно долгое время живет в Австрии. Конечно, никто этого не подтверждает, но судя, так скажем, телодвижениям руководителей Башкортостана, мы можем об этом судить, потому что Муртаза Рахимов довольно часто ездит в Австрию. Это все обставляется, конечно, как бы официозом в том смысле, что он ищет инвестиционные проекты, хочет привлечь капитал какой-то иностранный, заграничный. Но все время ездить в одну страну, это как бы особого доверия не заслуживает. И независимые издания тоже склонны предполагать, что семья уже как бы приготовила какую-то тихую гавань себе в Австрии.
А как вы думаете, возможно ли какие-то эксцессы в процессе передачи власти? Ну, мы не знаем кому, но кому-то, да? Вот эксперты некоторые говорят о возможности беспорядков. Можно ли доверять вот этим предсказаниям?
Ваш эксперт из Уфы примерно правильно сказал, что, может быть, даже будет больше тех людей, которые будут радоваться. А если серьезно, из Москвы, по-моему, ситуация видится несколько иной. То же самое было и в случае с Татарстаном. То есть в Москве считали, что вот не будь Шаймиева, там ситуация взорвется. Хотя на самом деле в Казани во все времена, даже когда Татарстан требовал себе больше суверенитета, больше самостоятельности, сильных антимосковских, тем более антирусских настроений никогда не было. В этом, видимо, и искусство местных элит, что они умеют представить дело таким образом, что, дескать, не будь нас, случится что-то страшное. Хотя на самом деле это, я думаю, преувеличено.
Спасибо, Рим Гельфанов, директор Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Майор милиции Павел Карпов, входивший в состав следственной бригады по делу Сергея Магнитского, просят защитить его от клеветы. Опубликованы фрагменты заявления Карпова на имя генерального прокурора, в котором милиционер утверждает, что сотрудники фонда Hermitage Capital развернули кампанию по дискредитации членов группы, занимавшейся расследованием дела об уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными фонду. Вместе с тем в интернете появился видеоролик, в котором приводятся сведения о приобретениях Павла Карпова, несопоставимых с официальными доходами следователя, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Российские средства массовой информации распространили сегодня фрагменты обращения майора милиции Павла Карпова к генеральному прокурору России Юрию Чайке. Карпов входил в состав группы, расследовавшей дело о налоговых преступлениях компаний, подконтрольных фонду Hermitage Capital. Одним из обвиняемых по этому делу проходил юрист Сергей Магнитский, погибший в следственном изоляторе в конце прошлого года. Сам Магнитский обвинял следователей в причастности к хищению фонда Hermitage трех компаний и свыше 5 миллиардов рублей из российского бюджета. Карпов же в своем заявлении на имя генерального прокурора излагает собственную точку зрения на то, как проходило следствие дела Hermitage Capital, и отмечает, что руководство фонда развернуло информационную кампанию, направленную на дискредитацию следователей и его в том числе. В многочисленных статьях, опубликованных в различных газетах и журналах, интернет-изданиях, говорилось о преступных действиях, совершенных мною, указывает майор Карпов. По его мнению, глава Hermitage Capital Уильям Браудер, руководитель фирмы Firestone Duncan Jameson Firestone и другие лица, работающие на Браудера, цитирую, совершили клевету в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования, соединенную с обвинением лица в совершении особо тяжких преступлений, говорится в заявлении следователя Карпова. У Джеймисона Firestone иная версия событий, ставших, как он считает, причиной гибели Сергея Магнитского в «Матросской тишине». Вот что он рассказал в интервью моей коллеге Ирине Лагуниной.
Карпов был связан множественными нитями с делом Магнитского. Но давайте я буду говорить о самом главном. Убийство Магнитского было убийством свидетеля, чтобы скрыть преступление. Так что лучше начать с самого преступления. Оно состояло в том, что из российского бюджета были украдены 230 миллионов долларов. А для того, чтобы украсть эти деньги, они должны были украсть три принадлежавшие Hermitage Capital компании, которые заплатили налоги на эту сумму. Они должны были их украсть, чтобы потом потребовать вернуть эти деньги. Павел Карпов — это тот самый человек, который возбудил фальшивое уголовное дело, которое, однако, позволило провести обыски в моем офисе. Так что все документы и все печати находились у Карпова в момент совершения преступления. Именно в это время, неизвестно каким образом, ранее осужденный за преступление Виктор Маркелов стал владельцем компаний, документы и печати от которых находились у Павла Карпова. И никто никогда не расследовал, как эти документы попали от Карпова к Маркелову. То есть понятно, как они попали. Эти люди были хорошо знакомы, но просто официального расследования не проводилось.
Практически одновременно с сообщениями о заявлении майора Карпова на имя генпрокурора в интернете появился второй фильм из серии «Каста неприкасаемых», главным героем которого стал Павел Карпов.
В то время, когда Сергей Магнитский мучительно умирал в тюрьме, майор Карпов вел роскошный образ жизни, несопоставимый с его месячной зарплатой 535 долларов. Помимо развлечений, майор Карпов не забывал о более серьезных вещах. По данным Департамента муниципального жилья, в ноябре 2008 года мать майора Карпова, пенсионерка Надежда Федоровна, приобрела квартиру в элитном московском комплексе «Шуваловский» рядом с метро «Университет». Рыночная стоимость 100-метровой квартиры составила 930 тысяч долларов. Чтобы позволить себе такую квартиру, майору Карпову с его официальной зарплатой потребовалось бы 145 лет. Сам майор Карпов приобрел новенький Mercedes-Benz E280 комплектации люкс за 72 601 доллар. Чтобы объяснить такое дорогое приобретение, майор Карпов берет в банке кредит в размере 60 906 долларов. При этом Карпов декларирует банку годовой доход в 6400 долларов. То есть, чтобы рассчитаться с банком, Карпову понадобилось бы более 10 лет голодного существования. Однако, уже через год майор Карпов возвращает банку заем с процентами в размере 65 тысяч долларов. Но и это не все.
Поистине настоящей любовью Карпова являются автомобили Porsche. Поэтому сейчас его можно увидеть выезжающим на милицейские задания на новеньком Porsche Cayenne. Розничная цена этого автомобиля – $126 300. С момента хищения денег у сограждан благосостояние семьи Карпова увеличилось как минимум на $1.3 миллиона.
Это был фрагмент из фильма «Каста неприкасаемых». Ранее сообщалось о том, что Департамент собственной безопасности МВД России по инициативе Джеймисона Файерстона начал проверку в отношении другого члена следственной бригады, подполковника Артема Кузнецова. Считается, что он отдал распоряжение об аресте Магнитского. Файерстоун заявлял, что располагает документами, подтверждающими, что за последние 3 года семья подполковника Кузнецова потратила не менее $3 миллионов США. Собственно, именно о Кузнецове рассказывалось в первом появившемся в сети видеоролике. Ранее правозащитники заявляли, что следователи намеренно создали для Сергея Магнитского невыносимые условия пребывания под стражей. И именно это в результате привело к его смерти, говорит адвокат семьи Магнитского Елена Орешникова.
Уголовное преследование в отношении Магнитского осуществляла целая следственная группа. Состав ее превышал 10 человек. Очевидно, наверное, в первую очередь надо проверять действия руководителя следственной группы, это следователь Сильченко, и его непосредственных руководителей. Но на сегодняшний день по делу, возбужденному по факту смерти Магнитского, нет ни одного подозреваемого и ни одного обвиняемого. Срок предварительного следствия продлен до 24 сентября. Видимо, продление все-таки обусловлено тем, что следствие считает необходимым провести некие дополнительные следственные действия. К сожалению, защита пока не располагает данной информацией, мы ни о чем не уведомлялись. Мне, конечно, все равно хочется верить, что дело будет передано в суд, и виновные будут привлекаться к ответственности.
Первоначально МВД отказалось возбуждать уголовное дело против сотрудников ведомства, причастных к истории с Магнитским, в связи с отсутствием в их действиях составов преступлений. Однако председатель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин постановление об отказе отменил и распорядился провести дополнительную проверку, по итогам которой и решится вопрос о привлечении к ответственности лиц, подозреваемых в смерти Сергея Магнитского. Марьяна Дорочашникова, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о том, какое отношение к гибели Сергея Магнитского могут иметь следователи МВД России, в передаче «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 7 кубинских диссидентов, освобожденных властями из тюрем, прилетели сегодня в Испанию. На прошлой неделе Гавана объявила решение выпустить на свободу в течение 3-4 месяцев 52 политических заключенных из более чем 70 человек, арестованных за критику режима Кастро в 2003 году во время так называемой «Черной весны». Соединенные Штаты и Чили уже объявили о готовности предоставить всем освобожденным, которых временно согласилось принять Испания, политическое убежище. У микрофона обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
Нынешнее освобождение группы политических заключенных – самое крупное событие такого рода на Кубе за последние годы. Об этом решении президента Кубы Рауля Кастро было объявлено 7 июля в Гаване на его встрече с главой кубинских католиков кардиналом Хайме Ортегой, в которой также участвовал министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Маратинес. Сегодня утром 7 человек вылетели в Испанию 2 рейсами авиакомпаний Air Europa и Iberia. И, как заявил один из освобожденных, еще от 5 до 7 других могут покинуть Гавану на одном из ближайших авиарейсов. Многие диссиденты, согласно договоренности, покидают страну вместе со всеми родственниками, так что общее число прилетевших в Мадрид довольно велико. Вот что сказал журналистам кубинский диссидент Элисардо Санчес, который провожал в гаванском аэропорту группу освобожденных.
Я и несколько коллег по правозащитному движению пришли сюда, чтобы проводить группу узников совести и их семьи. Но похоже, что правительство Кубы высылает их из страны тайно, как если бы они были террористами или наркоторговцами. Это оскорбительное отношение к людям, которые совершенно невиновны.
В последний раз большая группа политических заключенных была выпущена из тюрем на Кубе в 1998 году в результате визита на остров папы Иоанна Павла II. Среди нынешних 52 человек, которые могут получить свободу, 29 журналистов. Почему коммунистические власти Кубы решили освободить именно их из почти 80 диссидентов, арестованных в 2003 году, пока неизвестно. Все они были признаны виновными в подрывной деятельности и приговорены к длительным срокам заключения – от 13 до 24 лет тюрьмы. За последние полгода Куба подвергалась жесткой критике за подавление оппозиции, в первую очередь за смерть диссидента Орландо Сапаты Тамайо, скончавшегося в минувшем феврале в результате голодовки, объявленной в знак солидарности и поддержки других политзаключенных. Еще один известный кубинский правозащитник, находящийся под домашним арестом, Гильермо Фаринос, также объявивший голодовку, добровольно прекратил ее на прошлой неделе, узнав об освобождении товарищей. Примечательно, что бывший президент Кубы Фидель Кастро, официально остающийся лидером кубинской революции, вчера впервые за долгое время появился в прямом эфире кубинского телевидения в политическом ток-шоу «Круглый стол». Однако о нынешнем освобождении диссидентов речь, разумеется, не шла. 83-летний Фидель Кастро, известный оратор, вновь говорил не по написанному тексту, хотя и несколько медленнее обычного. Главной темой его беседы с кубинскими политическими комментаторами стали отношения с США и Ирана и противостояние Южной и Северной Корей. Фидель говорил об опасности ядерной войны и о том, что США и Израиль, которые, по его словам, готовят агрессию против Ирана, столкнутся здесь с невиданным сопротивлением по сравнению с операцией 2003 года против режима Саддама Хусейна в Ираке. У Ирака не было вооружений. Это была страна, расколотая между курдами, шиитами и суннитами. В Иране никакой подобной разобщенности не существует. Американцам там придется тяжело. Самое опасное – сопротивление, которое они обнаружат. Это наверняка случится не так, как в Ираке. Многие наблюдатели отмечают, что появление Фиделя Кастро в прямом телеэфире и начатый процесс освобождения партии политзаключенных – не случайное совпадение. Фидель, обрушившийся с критикой на США в присущей ему манере, дал понять всему миру, что в целом коммунистический кубинский режим не намерен меняться и смягчать внутреннюю и внешнюю политику. Александр Гостев, Радио Свобода.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это политический процесс совершенно...
Ситуация в трудовом лагере оказалась хуже, чем следовало из первых
сообщений. Каким образом Лиссабонский договор гарантирует защиту прав человека?
Коммунист отметил, что публичные слушания проводились с нарушениями.
Речь идет об операциях по борьбе с наркотрафиком.
Все фонтаны и водоемы Берлина заполнены спасающимися от жары людьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир.